Бытие 25. Вчера мы трогали тот вопрос о том, что несмотря на то, что Авраам является для нас как-то пример, образец веры, его поведение довольно часто было не то. Бог обещал ему, что у него и у Сары был бы потомок. И тот потомок, тот сын, будет становиться много как звезд на небесах. Он как-то сомневался. Даже Сара сама предлагала ему, да, давай, я уже старый, ты тоже старый, давай спи с моим служанкой Агар. И вот он так делал, и вот шел Исмаил. И когда мы читаем, это кажется, что Сара была его единственной женой. А здесь, в первом стихе, взял Авраам еще жену, именем Хетуру. И столько детей от нее. Ну, это опять как-то кажется не совсем корректно. Что, ну, когда он это делал, неизвестно. Можно сказать, что он это делал уже давно. Или можно сказать, что после того, что он как, ну, на 90 лет, вот, имел Исаак, он стал, как сказать, активный в этом области. К Римлянам 4 главу написано, что Авраам был импотент. И на 90 лет он был, а 99 лет, точнее, он был импотент. Но все равно он верил в то, что Бог сказал, что у тебя будет ребенок через Сару. И если баллов из 10, мы дали бы ему, скажем, 9-10, что молодец, что он поверил, что несмотря на то, что он импотент 99 лет и жена 90, все равно он готов верить, что да, у Бога есть такая способность это делать, и вот случилось. Но кажется, сразу, наверное, после этого, видя, что ой, мне 99 лет, но я имел ребенок. Ну, это через силу Божию. Он немножко с ума сошел, кажется, потому что он взял еще жену, Хетуру, и вот, Господи, столько родила ему Зимрана, Йокшана, Медана, Медиана, Ишбака, Шуаха, Господи, и так, и так, и столько. Да. Но это разве правильно? Мне кажется, нет. И так вот, из баллов из 10 я верю, да, когда ему 99 лет, и Сара 90, он верил. И для Бога это очень важно, что он верил. Бог сказал, ну ты молодец. Да, вот через Исааку все такие будут. И сразу после этого, мне кажется, из этого главу, он не то делал. Он не то делал. Вау, я дальше не импотент. 99 лет. Ну вот, старый хрыч, это уже не вечер. Вот. Начинал вот с этом, как ее зовут, с этим Хетуру. И вот столько, столько детей. Баллов из 10, я думаю, мало. Ну, по-духовному. По-человечески, вот, 10. Вот, но по-духовному, я считаю, что это очень плохо, то, что он делал. Но все равно, Авраам является примером для нас. Не в этом, а насчет веры. И опять, я повторяю, вот, мы все такие как-то боимся, что я не готов для Господа. У меня, я верю, а Господи, помоги моей невере. Вот, что ладно, я верю, но понимаете, я такой слаб. Вот пример, Авраам. Тоже слаб, видимо, не совсем то. Но верил. И это вот Бог принял, это ободрение. Конечно, можно злоупотреблять то, что я как раз заметил, говоря о том, что ну ладно, мы сможем продолжать, допустим, пьянствовать, мы сможем продолжать делать то угодно, ничего, ни при чем, я верю, все будет хорошо. Это нет, конечно. Но я просто это подчеркнул, чтобы ободрить нам о том, что нельзя сказать, что я как-то недостаточно верующий человек для Бога. У Авраама было веру, видите? Ну, у него был и тоже далека не перфектная жизнь. Пятом стих. «И отдал Авраам все, что было у него, Исааку». 6, «А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки, и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную». Ну, в этом, наверное, правильно. Он дал им кое-что, ну, подарки. Отослал их от Исаака. Он знал, что через Исааку должен проявиться план и цель Божия. Баллов из 10, ну, наверное, 6, 7, наверное. Вот. Что он знал, что этих людей было бы не очень, скажем, духовные. Это не с этими людьми, что Бог хотел действовать. Он как-то признался, что да, я не то делал. Вот. 8. И скончился Авраам и умер. В старости добрые, престарели и насыщенные жизнью. И приложился к народу своему. Насыщенные жизнью. Значит, что как-то его жизнь он использовал как-то не совсем правильно, но все равно. Он не просто повторил каждый день за день, столько лет он прожил. Его жизнь была, ну, насыщен. Я понимаю, что как-то полный использовал то, что Бог дал ему. И это, наверное, только возможно для тех, которые веруют в Бога, в Иисусе. Вот. Потому что иначе жизнь – это просто бесконечный повтор. Вот. Тот день, следующий день за день в суете. А его жизни написано «насыщенный». И приложился к народу своему. А кто его народ? Иисус Навин, 24 главу, в 2 стихе написано, что его отцы, его народ – были идолопоклонниками. Они верили в идолах и так далее. И Бог сказал ему, 12 главу, что ему пришлось выйти из дома отца своего и как-то отделиться от них. Но при смерти написано, что он как-то вернулся к ним. И приложился к народу своему. Я понимаю тогда, что смерти, тогда мы все как-то вместе. Но я понимаю, что согласно Библии, смерть – это бессознательное состояние. И какая тогда разница? Разница в том, что когда Иисус придет, тех, у кого есть завет с Богом, у них будут воскресения. Тех, которые приняли крещение, участвовали на смерть и воскресение Иисуса, значило бы, что когда Иисус придет, тогда воскресение будет и судный день, и отделение между козлами и овцами будет тогда, теперь, когда Иисус придет, вот, на судном день, не во время смерти, а дальше, когда Иисус придет, в судном день. Это вот целепонятие судного дня. Потому что если сразу после смерти мы получаем наши награды или возмездие для нашей жизни, то зачем тогда судный день? Судный день – это будет время, когда есть такое разделение, суд, и все станется ясно, кто есть кто. И награда – это вечная жизнь в Царстве Божьем здесь на земле, в полном телесном, буквальном виде. 9. И погребли его Исаак и Измаилия, сыновья его, в пещере Махпела, который против Мамре, на поле, который Авраам приобрел от сынов Хетовых. Тот пещер, об этом мы довольно часто читаем, потому что все эти, Авраам, Исаак и так далее, все умерли и погребленные там. В этом пещере. Написано, что Авраам приобрел от сынов Хетовых тот поле. Значит, он это покупал, и об этом мы читаем в Библии. В Новом Завете и Степан, и Павел дали довольно большой акцент на этом. что Бог обещал дать Аврааму, Исааку, Якову вечное наследство, землю Хананова, вечное наследство. Но в этом жизни им пришлось покупать даже поле, даже небольшой кусочек земли, где вот поклоняться своих Аврааме, Исааке и так далее. И Павел и Степан заметили, что поэтому в этом жизни они не получили то, что Бог обещал, но Бог точно будет исполнять то, что Он обещал. И значил бы, что Иисус придет, и Авраам будет тогда воскреснуться, и в телесном виде, буквальном виде, он получает ту землю, которую Бог ему обещал дать как вечное наследство. Поэтому такой акцент в Новом Завете на факт того, что Авраам покупал поле Эфрона. То есть это не было его, ему пришлось это покупать. И для нас то же самое. Хоть человек очень богат, покупает столько недвижимости, да, это его до того, что он умирает. И после смерти это, конечно, уже не его. Это закон жизни. И для нас, ну, по-человечески, кажется очень важно, если ты приобрел для себя какую-то недвижимость, квартира – это твою, землю – это твою или нет, или арендуешь. Ну, это столь важно для нас. Но в перспективе вечности это ни при чем, потому что Бог обещал дать нам ту землю, где мы пока живем и странствуем. На этом землю Бог обещал дать нам. Тот мир, тот землю, где мы живем, это наше вечное, если мы во Христе. Потому что, к Галатам 3 главу, тех, которые приняли крещение во Христе, у них есть тогда все эти обетования, которые Бог дал Аврааму, в том числе вечное наследство этого землю, где мы пока как странником ходим. И вот эта вот огромная перспектива на тот вопрос материализм, что мы приобрестили для себя в этом жизни, это ничего. Это вообще ни при чем, сравнивая понятие вечное наследство. И это в чем, в принципе, заключается Евангелие от Царствия Божия. Это Евангелие, это добрая весть. Что все то, что мы видим, как Павел писал, это наше. Только не прямо сейчас. Мы получаем, когда Иисус придет. И мы поэтому с нетерпением ждем пришествия Иисуса. Ну, Исмаил, в 12 стихе. Сына Авраамова, которого родила Аврааму Агар, египтянка, служанка Сарина. У него тоже был 12 сыновей, как Израил, 12 колен Израилева. Получается тогда, что Исмаил был как-то в параллели с Израилом. И вот от этого начинается тот проблем между арабами и евреями, что они как-то в параллели. Вот. Но Бог выбрал, раньше выбрал Израил, то есть сыновей Якова, и пробовал с ними. Они распяли его сын и, видимо, не хотели вот, продолжаться в этом завете. Итак, сейчас любой человек, который принимает крещение во Христе, становится одним из потомков Авраамова. И Бог тогда создает новый Израил. Израил по духам и не по плотскому. Вот. Итак, мы являемся тот народ, поскольку мы приняли крещение во Христе. У нас, в конце концов, есть какая-то идентичность. Вот. Именно в том, что мы являемся тогда духовный Израиль. Так... 20. Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку, дочь Вафуила, армянина из Месопотамии, сестру Лавана, сестру Лавана. И это тоже родственница. Помните 20 главу? Мы читали, как Авраам и Сара были сводные братья и сестра. У них были общие отцы. И поэтому неудивительно, что у них не было детей. Они были бесплодны. Это неудивительно, потому что у них общий отцу был. И это очень не то, что они женились. Но опять вот парадокс. Бог действовал через тот очень нестандартный пара, чтобы иметь очень много детей. И дальше Исаак и Ревека. Ревека тоже был родственница Исааку. Неудивительно тогда читать в 21 стихе: «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна». Ну, это неудивительно. Столько в этом семьей, ну, слишком близко, скажем, брак у Исаака, ну, что у него для родителей? Ну, брат и сестра, видимо, в генетическом плане он был бы очень слаб. И опять он женился на родственнице. Это чудо, что у них были вообще ребенок. Ну, слишком быстро мы сможем прочитать тот 21 стихе, что он молился Господу о жене своей, и Господь услышал его. И зачала Ревека. Вот 26 стих. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Женился он в 20 стихе на 40 лет. Тот ребенок только родился после 20 лет. Итак, когда написано, что молился Исаак Господу в 21 стихе о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его и зачал Ревеку. Это после 20 лет. Это все не так просто. И у нас страшно не хватает терпения. У нас проблемы есть, помолимся, вот ответ нету, вот Бог, ты где, я молился, и вот ты что делал, ничего. Ладно, но они молились 20 лет, и только тогда получили вот ребенок. Итак, это вот пример насчет молитвы. И тоже пример о том, что Бог действует с нестандартными людьми. Это его стиль. Это типично, как он делает. Авраам и Сара, очень старая пара. И брат и сестра сводные, в принципе, общие отцу. Это не очень то. И вот, в конце концов, был сын Исаак. И он тоже женился на родственницу. Это тоже не то. И опять проблемы с плотностями. Но все равно Бог так и действует с такими нестандартными людьми. Это его стиль. Абсолютно. 22. Сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла попросить Господа. Наверное, у них были какой-то священник или какое-то место, где Бог как-то явился. И она туда пошла попросить Господа. Господь сказал ей: два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И это специально как-то непонятно, кто сильнее, Яков или Исав. Потому что по-человечески Исав был, конечно, сильнее. Он такой мужик, в физическом плане сильнее. сильнее, больше будет служить меньшему. И один делается сильнее другого, делается сильнее другого. Это по-духовному, да. Можно понять, что Яков сильнее. Но все-таки специально вот, не совсем понятно, кто есть кто. Чтобы она думала бы, это по-физическому, либо по-духовному. Первый вышел красный, вес как кожа. Помните, как Иисус сказал насчет козлов и овцы? Косматы. И нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держа рукою своею за пяту Исафа. И наречено ему имя Яков. Это, видимо, говорится в Бытие 3 главу, 15 стихе, где написано, что постоянно будет борьба между потомок женщина и потомок змея. Всегда будет эта борьба. Вроде Исаак и Ревека как-то ожидали, что ну, у нас будет тогда тот прекрасный сын, который будет тот потомок, который Бог обещал. Поэтому она как-то в шоке, когда пришлось так, что близнецы были в утробе ее. Это не то, что она ожидала. Она ожидала бы, что вот какой-то прекрасный ребенок был бы, и он будет вот тот потомок и так далее. Но нет, близнецы в утробе ее, которые страшно боролся с друг другом. Это так, что никакого духовности, в конце концов, может быть без борьбы. Почему столько злых людей в жизни? Почему у нас всякие понятия греху? Почему Бог позволяет нам грешить? Почему такие грешные, грязные людей бывают в нашей жизни? Почему? Потому что Бог знает, что это только через борьбу, такая борьба, что мы сможем тогда становиться вот, совершенны. Мы сможем только становиться тот потомок вот, Авраамова через такие опыты, через такие борьбы с людьми. Так, 27-й. Дети выросли и стали Исав человеком искусным в звероловстве, человеком поле, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исав любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Якова. Характеристика этого семьей, это в том, что был какой-то фаворитизм, что, допустим, Ревека любила Якова. Ревека любила Якова, и дальше Яков повторил это, потому что он любил больше всех Иосифа, и не другими. Вот. Итак, видите, как грех и слабости как-то передается через поколение. Но не обязательно, потому что Яков должен был бы понять, что да, факт того, что мама меня любила больше, чем Исафу, вот столько для меня проблем из-за этого. Он сам любил Иосиф больше всех из его детей, и тоже столько проблем. И это факт, что у нас все склонность как-то повторить слабости наших предков и отцов. Но это не обязательно. Это не обязательно. Нам надо подумать, кто я как человек, как и где я нахожусь в жизни духовным образом. Ладно, если предков моей страшно били, вот, не значит, что мне должен это делать. Мы сможем на самом деле изменяться, потому что Павел сказал, что во Христе мы новый тварь, мы совсем новый, все становился новый. Это не так, что мы просто жертвенные, ну, наших предков и генетические структуры и так далее. Нет. Хотя, скоро всего, многие людей так и делают, так как Яков повторил слабости, кажется, его вот, родителей. Любить одну из детей больше, чем других. И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля, усталый. Сказал Исав Якову: дай мне поесть красного этого, ибо я устал. Он всего дано ему прозвание Эдом, значит красный. Но Яков сказал: продай мне теперь же свои первородства. Бог уже объяснил и обещал Ревеку, что меньше, это значил бы, ну, младше, значил бы Яков, будет, в конце концов, сильнее, чем старше. Но, к сожалению, Яков думал, что да нет, мы не должны через мою хитростью это делать, это совершить. Итак, чем верить в Господе, на Его Слово, которое Он обещал Ревеку, Он пробовал сам себе это делать. И тоже дальше будем читать, как когда Исав уже старый, Ревека сама предлагала вот Якову обманывать Исаву, показаться, что он Исав, и получить тогда это благословение, которое связано к первородство. Но всякие этого неправильно. Они пробовали своими силами исполнять то, что Бог обещал. И веру, значит, признание того, что я сам не могу, я не в силе все-таки это делать. Исав сказал: вот, я умру, что мне в этом первородстве? То есть дай мне кушать, я умру, мне... Вообще, не важно. Дай мне это красного, этого. Вот, столько тысяч лет тому назад он это сказал, но как-то кажется интуитивно, что да, это фактически то, что он сказал. Он человек, который только видит, что вот это красный, тот красного, не важно, что это, тот красного, этого. Дай мне поесть красного, этого. Я верю, что вот через столько тысячелетий у нас есть здесь написано в Библии именно такие слов, которые такой грубый человек сказал бы. Это красный, кажется, хорошо, я голодный, дай мне сразу. Насчет первородства, давай, мне ни при чем в этом. И Павел в Новом Завете об этом говорил, по-моему, 1 Коринфянам, 15 главу, 32 стих. Он говорил о тех, которые говорят: какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Это именно вот слов Исафа. То есть для тех, у кого нет надежды, перспектива на воскресение, на будущее. Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Это именно подход и отношение Исафа. Итак, Исаф является вот образец мирского, плотского человека, который только видит то, что перед глазами. Красного, этого, да, дай мне. Наше будущее благословение, да нет, об этом не думаю. Мы все встречали вроде такие люди, которые считают, что... Ладно, я хочу это прямо сейчас, мне не важно, если я буду подписать какой-то документ, потеряю квартиру, потеряю работу, это я хочу это прямо сейчас. Вот. И большинство человечества такие: я это хочу это сейчас, то вот все. Парень встречает девочку: ой, да, я хочу тот девочку, а вот семью есть уже у тебя. Дети и так далее. Да нет, я хочу эту женщину именно сегодня. Ладно, и все. И столько глупостей людей делают. И мы это все, по-моему, видели, такие глупости. И дальше к евреям. Опять цитируется тот пример Исафа, как это типично. Все тех, которые не будут в Царстве Божьем. Павел здесь писал, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Когда через время пришлось Исаку умереть, и вот он дал это благословение, в конце концов, Якову, и Исав страшно это хотел, умолял со слезами для этого, но уже поздно. Все из-за того, что за одну снедь отказался. И так и есть. Да нет, не хочу, я занят, у меня времени нету для Бога, я хочу то, что я вижу прямо сейчас, прямо сегодня. Это не вопрос интеллигенции, потому что очень много, очень даже интеллигентные, богатые людьми то же самое считают. Что да нет, я хочу тот снедь. Вот, прямо сейчас. И насчет вечности они не думают. Но те слезы Исафа, когда попозже он это хотел и понял, что это уже слишком поздно, те слезы являются слезы тех, которые на последний день, судный день, не будут в Царстве Божьем. Потому что будет опять слезы и скреб зубов. Вот. Людей будут не как-то не пассивно перед судным троном Иисусом, видя вечности впереди. И вот ты там не будешь. А чего? Я не буду? Да, нет, не будешь. Ах! Умоляю слезами. Так как в этом притче Иисуса девочки на дверях стукнули: «Открой, открой, открой!» Иисус ответил, что: «Кто вы? Я не знаю. Это уже поздно». И так вот сегодня является, как Павел сказал, день спасения. Сегодня является тот день, когда придется решить для Господа. И не завтра. Не откладываем на завтра. Думая, что ну ладно, я хочу вот сегодня, вот для себя. Нет, так не получается. И так написано, что... 29-м. Исав пришел с поля. 29-м. И встречал младшему брату. Иисус строил притч об этом. Значит, заблудный сын от Луки, 15 главу. Двадцать пятый. Старший же сын его был на поле. Опять, видите, и возвращаясь, он увидел младший сын там. И опять вопрос ему кушать, и кое-что похоже. Значит, что тот старший сын в этом притче за блудным сыном, это как Исав. И кто тогда младший сын? Это Яков. То есть Яков тогда не такой духовный. Хотя сидел как-то на шатер, написано, кроткий, то как он такой, молодец, но фактически нет, не такой. И они все, они оба не очень то. Но, в конце концов, Бог работал с Яковом не из-за того, что он такой хороший, а из-за того, что он, в конце концов, верил в Бога. Хотя поведение не совсем то. Написано тогда, что 34-й. «И дал Яков Исафу хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел, и пил, встал и пошел». Он дал Исафу хлеба и кушанья из чечевицы. чечевицы, это, я понимаю, более так, как, ну, фасёл какой-нибудь. Вот. И почему тогда он сказал, ну, тот красного, этого красного дай мне. Тех, которые вот критикуют Библию, говорят о том, что это противоречие. Я не думаю. Так. Вот. Бытие, 27 главу, когда Исав был во второй, ну, когда было уже время получить благословение. Вот. Исав вот жаловал, что Яков столько ему обманул. Я думаю, наверное, обман был в том, что этого красного показался так, как мясо. Думаю, вау, это мясо. Ну и даже Яков не дал ему даже мясо. Дал ему кушание из чечевицы и хлеба. То есть даже без мяса. Это даже то не красное мясо, которое он представил. Итак, Яков совсем не то делал. Он обманщик, обманул. Потому что он думал, что только через обман я могу исполнять тех обетований Божьи. Бог обещал мне, что я как-то буду, ну, сильнее, хотя я как-то меньше. Больше будет служить меньшему. А как тогда я буду это делать, как я буду это, ну, как это исполняется? Через мою хитростью, через мою обман и ложь. Это, конечно, не то. Он верил, но и тоже не совсем верил. Потому что думал, что мне надо это делать по-своему. Так как Авраам, он верил, что у него будет потомок и сын. Ну и тоже не совсем то дело в том, что он спал с Агаром, египтянка, служанка его, и имел Исмаил и так далее. Он и тоже не совсем то. Итак, опять мы видим, тот характеристика, это характерно, кажется, народ Божий, Авраам, Исаак, Яков и мой, и тоже в том числе. Это характерно, что мы верим. Но так, как тот человек сказал, вот, Иисусу, я верю, но помоги моему неверию. У нас и тоже такое неверие. Но это не значит, что Бог не будет нас принять, потому что у никого нету 100% веры. Никого нету. Вполне веры, без никакого сомнения. Совершенно веры не существует. Вот, сказать, что ой, я верю абсолютно без вопроса, я верю, вот я такой верующий. Нет, я пытаюсь быть верующим, я постараюсь быть христианами. Это то, что мы сможем по-честному сказать. Вот. Итак, много чего размышлять. Вот. Ну, ободраю самое главное. Те, которые пока не приняли крещение, покайтесь, принимайте крещение. Обратите ко мне, либо Максиму. После ужина мы это совершаем. Ну, давайте тогда помолимся и покушаем. Отче, спасибо тебе за столько призывов, которые ты дал нам в этом главе, который мы изучали вместе. Отче, прибудь с нами, благослови каждый из нас. И пусть мы все будем жить вечно во Твоем Царстве. Пусть мы будем держаться, пусть мы будем верить. Пусть мы не будем как Исав, который только видел то, что перед глазами, и хотел это все сразу. Пусть, Отче, мы будем понять, что это не как жить, это не то жизнь. Отче, прибудь с нами. И пусть мы тоже не будем как Яков, используя хитростью, чтобы получить то, что Ты обещал, чисто по милости и по благодати. Отче, прибудь с нами. И спасибо Тебе за еду, которую Ты дал нам обильно. Во имя Иисуса. Аминь.